Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Государство».
Возвращаемся к вопросу о государственном воспитании. Семья должна быть уничтожена. Дети рождаются от здоровых родителей, от тех, на кого укажут государственные органы, философы. Затем дети отнимаются от матерей и воспитываются отдельно. Родители забывают о своих детях, они их больше не видят.
А цель какая?
Очень простая. Платон пишет, если дети не будут знать своих родителей, то тогда ребенок в каждом взрослом человеке будет видеть возможного своего отца или, возможно, свою мать. И поэтому он ко всем взрослым будет относиться как к своим родителям. А родители будут в каждом ребенке видеть, возможно, свое чадо. И поэтому ко всем детям они будут относиться как к своим. Собственность везде вредна. И в частности, особенно, может быть, даже в семейных делах, когда я своего ребенка люблю и лелею, а на остальных мне наплевать. И то же самое в отношении родителей. Поэтому дети воспитываются государством. И мальчики, и девочки вместе. Как пишет Платон, девочка от мальчика отличается только силой. Больше ничем. Она также может участвовать и в делах обороны государства, и стать философом. Это тоже, между прочим, новое слово в греческом мире. Обычно к женщинам относились гораздо более негативно, чем об этом пишет Платон. Воспитание юношей и девушек должно быть соответствующим. Платон, опять же, посвящает много страниц тому, на чем должны воспитываться юноши и девушки. Они должны воспитываться не на изнеженной музыке, а на такой вот мужественный, изнеженный лад, ионический лад. Нужно изгнать из такого государства, оставив только мужественный дорический лад. Они должны воспитываться на книгах Гомера и Гесиода, предварительно весьма и весьма хорошо исправленных.
То есть Платон предлагает внести исправление в мифы?
Да, литература должна воспитывать. Как вы можете представить себе книги, где боги обманывают, прелюбодействуют, убивают? Мы должны брать пример с богов, а они оказываются безнравственными существами. Поэтому все вот эти истории о безнравственных поступках богов нужно изъять из мифов, это однозначно.
То есть такая достаточно жесткая цензура?
Конечно, иначе невозможно воспитать порядочного человека. Порядочный человек должен быть, кроме того, и достаточно сильным. Поэтому очень важную роль Платон уделяет и гимнастике, то есть телесному воспитанию. Будущий страж должен быть сильным, а не только мужественным. То есть воспитание идет действительно по всем сферам. И воспитание души, и воспитание тела, и государственные, и семейные. Во всех сферах происходят серьезнейшие изменения.
Ну а искусство? Есть ли место в идеальном государстве для искусства?
Не только есть, оно необходимо, но искусство должно выполнять, опять же, государственную роль. Оно должно служить целям укрепления государства и воспитанию правильного человека, истинного мужественного человека. Искусство должно быть соответствующим. Воспитывать мужественность, воспитывать любовь к истине, воспитывать верность государству, а не обман, не подлог, не какие-то другие негативные качества в человеке.
А как святые отцы относились к этому устройству государства Платона?
Ну, сложно сказать, как относились все святые отцы церкви. Далеко не все имели возможность читать государство Платона. Но могу сказать определенно, блаженный Августин, один из величайших отцов церкви, о таком государстве Платона высказывался очень высоко. И особенно высоко высказывался о системе воспитания. Он пишет в работе о Граде Божием, что мы должны, конечно же, согласиться с Платоном, который призывал изгнать из государства гетер, парикмахеров и прочих представителей ненужных профессий и оставить в государстве тех, кто занимается делом, и воспитывать этих людей на мужественных примерах и так далее. То есть Августин в данном случае был во многом согласен в том, что и искусство должно выполнять государственную роль, и люди должны заниматься нужными и естественными занятиями.
Ну, а то, что уничтожается семья при этом?
Ну, об этом Августин в этом пассаже, посвященном положительным отзывам о платоновском государстве, не говорит. Но можно с определенностью сказать, что Августин к семье относился весьма высоко. Сложно ожидать чего-то другого от такого настоящего христианина, каким был блаженный Августин. Конечно, я думаю, что здесь Августин не согласился бы с таким радикальным подходом Платона, как уничтожение семьи.
Хотя и Платон называет это идеальным государством, с точки зрения обывателя, такого простого человека, скорее тоталитарное государство. Такая достаточно мрачная картина вырисовывается.
Да, вы высказываете очень распространенную точку зрения, и могу привести два подтверждения вашей правоте. Первое. Несмотря на то, что Платон, как философ, идеалист, был Владимиру Ильичу Ленину, основателю советского государства, глубоко чужд, тем не менее, первая книга философа, изданная в Советской России молодой, была «Платоновское государство».
Ну, это неудивительно, потому что если мы вспомним коммунистический строй и как там все развивалось, то это, конечно, общежитие, семьи, точнее, отсутствие семьи, когда человек должен был делить жен и детей также отдавали на воспитание в государственные учреждения. То есть по плодам их узнаете их.
Да, и здесь Ленин видел определенную близость своих взглядов с взглядом Платона. Второе. Один из наиболее известных западных философов уже второй половины XX века, Карл Поппер, в своей знаменитой работе «Открытое общество и его враги», главным врагом современного открытого демократического общества считают Платона. И один том из этой работы так и называется «Чары Платона». Платон своей вот этой утопией положил начало всем дальнейшим будущим утопиям построения тоталитарного государства. Да, безусловно, нормальный человек не может согласиться вот с таким вмешательством государства во всю частную, даже личную жизнь человека.
Ну, с другой стороны, ну ведь не мог Платон этого сам не понимать.
Совершенно правильно. Я лично не могу себе представить, чтобы Платон, величайший философ, мог так, что называется, проколоться на элементарном вопросе с построением государства. Но давайте подойдем к вопросу исторически. Ведь мы часто делаем ошибку, подходя к вопросу без какого-либо контекста. Какова эпоха, в которой жил Платон? Какие государства существовали в это время? Ведь главным образом все государства, которые существовали в это время, были тираническими. То есть государство было игрушкой в руках одного или нескольких человек. Человек в этом государстве был ничем. Его могли продать в рабство, его могли убить, могли изгнать. Афины и Рим были очень небольшим исключением. Но исключением каким? Исключением, можно сказать, противоположным, где власти, особенно в Афинах, практически не было. Она передавалась по жребию. И Платон ищет ответ на вопрос, но должна же быть какая-то нормальная власть. Власть, которую можно построить на разумных началах. Платон первым в истории человечества ставит вопрос о правильном государстве, то, что мы называем идеальным государством. Он первым говорит, что государство должно быть построено на научных началах, что в этом государстве должна быть нормальная власть, которая заботится о людях. Ведь если мы так подойдем к вопросу, то мы увидим, что это вполне современная постановка вопроса. Государство должно быть для всех людей, а не для одного человека, для тирана. Государство должно быть правильным, построенным на научных началах.
То, что Платон говорит, что государством должен править философ, то есть мудрый человек, никто с этим спорить-то не будет. Но вот это вмешательство полнейшее в дела человека, то это уже, конечно, перегиб, что называется.
Да, я бы сказал так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но давайте все же отделим зерна от плевел. Не будем обвинять Платона во всех грехах в теории его государства. Конечно же, мы видим, что Платон призывает ко многим вещам, с которыми мы согласиться никак не можем. Но, с другой стороны, мы должны обратить внимание на то, что Платон первопроходец. Он первым ставит вопрос о том, что государство нужно строить. Оно, государство, не есть нечто случайное или принадлежащее одному человеку, а то, что человек должен сам строить, управлять им и подходить к этому вопросу научно. А это вполне современная постановка вопроса. Поэтому, с другой стороны, может быть, в полемике с Поппером я бы сказал так. Платон – основатель современного подхода к государству, научного. Да, получился у него тоталитарный строй, но в дальнейшем Не случайно его же ближайший лучший ученик Аристотель уже построит теорию государства, которая лежит в основе многих современных государств. Ведь это тоже положил начало Платон. Поэтому вопрос не так прост. И я думаю, что Платону принадлежит здесь достаточно большая роль в теории современного государства, в теории вообще правильного государства.
То есть по притче о пчеле и мухе мы, как мудрые пчелы, должны брать из учения Платона позитивное, а не искать что-то отрицательное и негативное.
Конечно, и я думаю, кто из нас не согласился бы даже с таким вопросом, как цензура. Я думаю, что многим из нас не нравится засилие на современных экранах телевидения, кино, насилие, порнографии и так далее. Многие из нас выступают за нормальную, здоровую цензуру, понимая, что искусство – это не просто развлечение, это воспитание. И Платон на это обращает внимание. Конечно, мы относимся к варианту цензуры Гомера с некоторым недоумением. Но мы понимаем, что Гомер для Платона – это другой человек, чем для нас. Гомер для Платона – это все равно, что для нас какой-нибудь наш современный писатель, которому мы могли бы сказать, ну не пиши ты так, понимая, что дети будут читать твои произведения, в школах будут их проходить, на примерах твоих романов будут люди воспитываться. Кто из нас с таким не согласится?
Ну и, конечно, это учение Платона о том, что управлять должно не чувственное начало, а разумное начало, как вот пример крылатой колесницы, тоже мы не можем с этим не согласиться.
Конечно, поэтому в его учении о государстве достаточно много положительного. В этом мы должны, конечно же, отдать дань великому Платону. Таким образом, подводя итог нашему анализу учения Платона о государстве, мы можем прийти к следующим выводам. Во-первых, Платон является первым философом, который строит серьезное учение о государственном устройстве. Во-вторых, Платон является первым философом, который предложил теорию правильного государства. Но для того, чтобы правильно понять вклад Платона в его учение о настоящем реальном государстве и его учение о государстве идеальном, мы обязательно должны учитывать исторический контекст. Не читать Платона так, как будто он написал работы буквально позавчера, а понимать, что работы написаны почти 2500 лет назад, в эпоху, когда государственные представления были совершенно иными.
Немаловажно, что Платон жил за 400 лет до Рождества Христова, то есть он не был христианином, и он не мог знать о христианстве.
Конечно. И представления Платона были далеко отличными от наших представлений, которые мы получили благодаря церкви. Мы воспитаны на христианских идеалах, а Платон воспитывался в совершенно другой культуре. Вот еще здесь можно заметить одно. Сейчас появляется исследование, которое совершенно иначе поднимает вопрос об античной демократии. В современном обществе, начиная с эпохи Возрождения, принято как-то идеализировать античный мир и, в частности, античную греческую демократию. Платон жил в этой демократии и прекрасно видел все ее недостатки. Многие исследователи современно отмечают, что греческая и римская демократия или республика были уникальными формами, которые помогали завоевывать другие государства. Демократия – это форма государства, в котором можно эксплуатировать естественное человеческое чувство любви к своей родине. И такой человек легко шел в поход на другие страны, покорять другие страны. Ведь не случайно и греческие завоевательные войны, и римское покорение были самыми могущественными. Это осуществляли демократические страны. Эти демократические страны нуждались в рабах. Какая же здесь демократия? Поэтому идеализировать такое государство ни в коем случае нельзя. И мы опять же должны учитывать и этот исторический контекст, чтобы более правильно понять вклад Платона в учение о государстве.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим о космологии Платона. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.